«Слушайте Россию» с Андреем Малосоловым на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вам снова повезло, потому что только здесь Андрей Малосолов рассказывает о самых интересных местах для путешествия по России. Меня зовут Игорь Зырянов. Андрей, куда сегодня отправимся?
На этот раз мы продолжим наше путешествие, которое мы остановили в прошлый раз на таком городе Касимов в Рязанской области. Вот, я предлагаю пропутешествовать чуть-чуть подальше, через Гусь-Железный, через Муром и в сторону вот Дивеево. Да? Еще заодно хочу такой город отметить — Кулебаки. Ну, давай начнем с Гуся Железного. Чем примечателен этот даже не город, а поселок?
Начнем с того, как мы туда попадаем из Москвы.
Из Москвы мы туда попадаем через Рязань и город Касимов, о чем мы вот в прошлый раз говорили. Да? То есть, ну, это довольно-таки приличный большой путь, примерно 5 часов езды на машине. Но если мы говорим о там, таком разнообразном и интересном путешествии, да, мы никак не проедем мимо. Если мы едем из Касимова в сторону Мурома, да, мы обязательно утыкаемся в этот поселок. Собственно, чем он примечателен? Он, по большому счету, сейчас такой немножко, да, я бы сказал, маргинальный поселок, на первый взгляд. Ничего там особенного нет, за исключением собора Живоначальной Троицы. Вот, один, наверное, из самых необычных православных храмов России.
Это очень большой собор. Я не знаю, как собор Папы Римского в Ватикане.
Ну, он очень действительно большой, он очень высокий. У него массивные высокие стены, длинные ряды стрельчатых окон и такая остроконечная пятиярусная колокольня. В общем, он больше напоминает, чтобы понимали, английское аббатство, чем традиционную русскую церковь. И это все происходит в мещерской глуши, то есть посреди вот мещерских темных лесов.
Андрей, вопрос, почему в такой глуши, в такой глухомане, тьму-таракане, откуда возникло это чудо русского зодчества?
Ну, как всегда, естественно, за стрельщиком производства такого мощного собора и вообще такого мощного сооружения был магнат. Магнат из 18 века, братья Баташовы, Андрей и Иван, но в основном все это принадлежало, вся идея принадлежала Ивану Баташову, который родился в 1724 году и в 1799 году помер благополучно.
То есть олигархи 1700 года построили большой собор.
Это не просто собор. Нельзя его сравнить с какими-то другими русскими, православными, ну, вообще вот схожими соборами. Во внешнем оформлении сочетаются элементы псевдоготики, барокко и классицизма. Но практически мало где такое встречается.
Размерами он какой, Андрей, собор?
Высоту это где-то, ну, где-то этажей 6-7.
То есть семиэтажный это дом, да. И в ширину он, да, не маленький?
И в ширину он не маленький, причем он стоит на таком холме, еще довольно-таки живописном. Давайте поговорим, кстати, о, собственно, об Андрее Баташове. Это интересная личность, ну, не, как всегда, неоднозначная в России.
Так что, это олигарх был?
Да. Во-первых, это не просто олигарх. Это сталепромышленник, основатель и владелец полутора десятков заводов. То есть это такой вариант Демидовых на Урале. Только выходец он сам из тульских оружейников, а уехал вот в эту довольно-таки приличную глушь. И там построил свое, так сказать, имение, ну, где самодурствовал. Чем отличался Баташов? Он открыл там залежи руд. Он варил там чугун. Вся Рязанская и Нижегородская область – это железоделательные заводы, да, с соответствующими доходами, которые получал, так сказать, Баташов. Ну, понятно, потому что он поставлял чугун в Адмиралтейство.
Андрей, как вообще поняли, что там нужно искать? Где нужно искать?
Ну, вот это вот историю того, как он это нашел.
Как нашли нефть?
Да, как нашли нефть? Шли-шли и нашли.
Взяли, пробурили и нашли железо. Железо.
Ну, там вот эти вот места, о которых мы описываем, они богаты торфом. Торфяные почвы, они, так сказать, да, там способствуют происхождению рудных различных земель. В Нижегородской и Владимирской области именно вот на этом, так сказать, окончании очень плохо развивалось сельское хозяйство, очень плохо развивалось.
Потому что железо мешало.
Да, железо мешало.
Андрей, а там еще-то что-то осталось? Есть еще куда копать?
Сейчас это бедный поселок, прямо скажем. Вот, а Андрей Родионович, собственно говоря, Баташов, добавок к всему, что он был масоном, самодуром, печатальщиком фальшивых денег, как считается, там в своих казематах, он их там производил, железные рубли. Вот, он был еще и старообрядцем.
Ну, храм-то православный.
Храм православный, и к тому же на храме Живой Троицы в Гусь-Железном стоит вывеска, что освятил его патриарха Алексий.
Храм действующий, Андрей.
Храм действующий. Сейчас находится, конечно, он не в очень хорошем состоянии, но вот мы так проезжали, там собирают деньги на его, значит, реконструкцию.
Ну, на реконструкцию всякого храма в России собирают деньги.
Ну, а как? Кстати, возведение собора велось перерывом с 1802 до 1868 года.
Причем 66 лет.
Но в 21-м году, как водится, в те годы...
во время советской власти только хотел
бы
спросить, что же там было.
Экспроприировали,
как говорится, спортзал.
Экспроприаторов, да. Скорее всего, и склад, и спортзал, и что-то еще.
Может быть, место для библиотеки выделили какое-то?
Я много, конечно, вижу различных храмов, читаю их историю, нахожу там в интернете, захожу так, лично знакомлюсь. Но самое оригинальное, что я видел, это вот в городе Торжок, в одной из просто ключевых церквей этого города, монастырей, точнее, там была боксерская школа «Спартак».
Оригинально.
Вот так вот, да.
Оригинально.
Ну, и что касается вот гуся железного, конечно, там практически смотреть другого ничего нет, но это на первый взгляд. Естественно, есть гусевский железоделательный завод, кузница и дом, там историческая оградка со времен Баташова. Кстати, интересно, но этот мужчина оставил довольно-таки о себе большую память и в Москве. У него здесь были несколько особняков.
Ну, как всякий крупный региональный олигарх, он стремился в том числе и в Москву. Итак, в Москве у него было что?
Москва притягательна для всех и во все времена. Но у него здесь было несколько особняков, в одном из которых, в самом центре города.
Где они,
Сейчас уже, по-моему, не сохранился, но, собственно, там останавливались французы во время завоевания Москвы, ну, временного завоевания, да, и, собственно, особнячок-то они тоже подожгли. Да, потом семья отстроила там новый особняк.
Ну, то есть, несколько квартир в Москве, да, завод в Гусе Железном.
Да.
Что еще у них?
Ну, у него было...
Из активов.
Активы, собственно говоря, сохранились сейчас даже в виде уже наследия такого культурного. Я бы порекомендовал всем останавливаться в отеле «Баташов». Но это нормальный, единственный отель вот на всю округу. Правда, до него надо из Мурома ехать 50 километров в город Выкса. Это тоже, кстати, город, который принадлежал фактически господину Баташову. Там стоит Выксунский металлургический комбинат, который сейчас производит бетеры. БТР.
БТР.
Да, для нашей армии.
Эти самые знаменитые выксунские БТР.
Выксунские.
Андрей, а завод-то в Гусе Железном, он еще работает?
Нет, завод уже не работает.
Завод все, да? А, поэтому и, собственно, поселение само в запустении. Вот. Итак, едем в Муром?
Да, едем в Муром. Значит, очень интересный город. И одновременно это тот самый город, который мы бы покритиковали с точки зрения туризма.
Здесь, казалось бы.
Казалось бы, да. Ну, это очень... Ну, чтобы все понимали, этот город, который основан в 862 году.
То есть это... 1862?
Нет, конечно, нет. В 862 году.
То есть он старше всех городов известных?
Ну, он находится, да, примерно в одном... пространстве основания Руси как таковой, ну, различных Русей на тот момент. Почти ровесник Киеву, почти ровесник Пскову, Новгороду.
Ну, то есть один из столпов.
Ну, в общем, да. Это действительно город, который является, ну, нашей твердыней.
Ну, пока едем в Муром, Андрей, на Муромской дорожке стояли три сосны. Это что, имеет какое-то отношение к действительности?
Там три сосны стоят на одном метре, мне кажется. То есть окружают дорогу вот эти дремучие, реально дремучие муромские леса, темные такие. Вот очень красиво все это. И глядя на все эти леса, на опушки, которые там появлялись, я вот каждый раз возвращался к мысли о том, вот как хотели завоевать нашу страну завоеватели. Но я не говорю там про монголов, которые сделали набег, а потом и еще несколько набегов основных, но в основном дальше это была как бы налоговая повинность, да, для населения России. Но как, например, французы, немцы или шведы...
Как могли пробраться сквозь эти чащобы?
Во-первых, пробраться, во-вторых, управлять вот этим. Как они думали?
Как управлять лесом вообще, в принципе?
Нет, лесом не надо управлять. В этих лесах можно партизанить, мне кажется, 100 лет, несколько поколений.
И до сих пор еще люди партизанят.
Не исключаю.
А соловей-разбойник муромский... Как это-то отражено?
Собственно говоря, у нас же ведь Илья Муромец выходец, собственно, из города Мурома. И отсюда-то он и пошел по свету, и в том числе и наказывал соловья-разбойника. Но причем я думаю, что под соловьем-разбойником, безусловно, скрывался типаж монгольского, ордынского сборщика дани. Вот, а, я, вот я, так вот. Я так предполагаю.
А, ну такой же узкоглазый, да, такой же соловей.
Да, и наглый, который, значит, там, оббирал людей и получил по заслугам.
А два-то его друга, Ильи Муромца, Алеша Попович и Добрыня Никитич, они уроженцы тоже города Мурома?
Алеша Попович, уроженец, кстати, Гаврилов Посада. Вот, а Муром впервые упомянут в 863 году в повести временных лет. Собственно говоря, вот Муром упоминался как город, подвластный князю Рюрику, после призвания варягов.
Рюрик призвался же в Новгороде.
Он призвался, да? В Новгороде, Ладоге, да.
Его власть распространялась в том числе и сюда,
он
на Муром.
Он был администратором.
Вернемся после новостей.
Откройте Россию с Андреем Малосоловым.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Откройте Россию» с Андреем Малосоловым на радио «Комсомольская правда».
И вам снова повезло, потому что только здесь Андрей Малосолов рассказывает о самых интересных местах для путешествия по России. Меня зовут Игорь Зырянов, и сегодня мы с Андреем находимся в Муроме.
Это вообще город и святой, и очень исторический, и очень сильно связан с теологией. В чем его, как бы, теологическое?
Теологическое, то есть церковное?
Да, церковное. Собственно, Муром же ведь был объектом многочисленных междоусобных войн. В частности, вот есть такая известная Муромская война. Да. Крещение Муромской земли шло с большим трудом. Оно шло с большой кровью. Вот. И, собственно говоря, именно поэтому находящиеся здесь монастыри, они вот... считаются такими мученическими, да, то есть очень большая борьба шла за умы и души паствы.
Куда отправимся в первую очередь в Муроме?
Из таких гражданских объектов нам можно посмотреть Муромский мост.
Это через какую-то реку?
Да, Вантовый мост через реку Ока. Он, кстати, был недавно признан самым красивым мостом России. Является достопримечательностью без преувеличения мирового уровня. То есть вот у нас из новых мостов, да, вот этот Владивостокский мост сейчас,
Владивостокский,
на остров Русский.
Два,
вот, Муромский мост абсолютно, так сказать, не уступает ему величие. Да, вот именно так.
То есть можно в Владивосток не ехать, а приехать в Муром, здесь,
да, посмотреть,
здесь недалеко.
Да, посмотреть.
И, в принципе,
совершенно,
побывать.
Совершенно шикарный мост.
С таким же чудом
света. Не знаю, сколько на него потратили. Тут, конечно,
ну, наверное, поменьше, да?
Могут все-таки набежать противники, скажут, вот миллиарды там. Ну, второе место, которое, безусловно, стоит посетить, это купель Ильи Муромца. Вот, очень в хорошем состоянии.
Купели его туда младенцем окупали, да, или да, он, ну, тогда уже, будучи богатырем, там купался?
Вот точно подсказать не могу.
Просто купель Муромца.
Просто купель Муромца, да.
Какая она по размеру, хотя бы, чтобы мы...
Ну, это целое такое, как бы, пространство, да, огороженное, очень сильно и хорошо обухоженное.
А самому там теперь окунуться можно?
Можно, конечно. Я думаю, вот с крещения туда, наверное, очередь стояла, как в мавзолее, окунаться.
Ничего себе. Интересно.
Ну, да,
интересно.
Это считается такое, в общем-то, место силы. Дальше мы идем на площадь Крестьянина. Она находится за Свято-Троицким монастырем. Чем интересна сама площадь, во-первых, да? Памятник Петру и Февронии.
Кто эти люди?
Это русские святые, которые, в общем-то, конечно, есть много и критиков у самой теории, да, святости Петра и Февронии, но это люди, которые являли собой пример преданности друг другу.
А вот что-то аналог насаждаемого нам Западом святого Валентина,
Это наши люди, Петр и
Февронии. Ну, в общем, да. Если говорить о Святом Валентине, то, конечно, многие люди должны серьезно призадуматься, потому что все-таки Валентин крестил гомосексуалистов в армии римского императора.
Это тема не нашей передачи.
Да, поэтому очень-очень, так сказать, это все спорно.
Будем придерживаться Петра.
Но с недавних пор достаточно интересный праздник Петра и Февронии, который отмечается 8 июля. И который, ну, по сути дела, является таким...
одним из больших городских праздников.
Не только городских, но и даже такого всероссийского масштаба. Возвращаясь вот, к площади Крестьянина, центральным, конечно же, объектом площади является Троицкий монастырь, основанный в 1642 году
муромским. По меркам Мурома совсем недавно, буквально на Медне.
Да. Муромским купцом Тарасием Борисовым по прозвищу Богдан Цветной. Вот, значит, что там выделяется? Троицкий собор сам, собственно, надвратная камера. Казанская церковь 1648 года, где все любят фотографироваться. Колокольня. Вот, настоятельский корпус 17 века. Стены и башни. В 1805 году они были уже такие подшаманенные, так скажем. И деревянная церковь Сергия Радонежского, вот, основанная в 18 веке. Вот. Ну, собственно говоря, в 2012-м на этой площади был установлен памятник Петру и Февронии. Мощи находятся, можно сказать, за монастырскими стенами.
Петра и Февронии.
Да, и туда приезжают, безусловно, поклониться не просто православные, но и люди, которые хотят создать семью. Люди, которые верят, что таким образом, после посещения этого святого места, значит, у них наладится многое в деле деторождения. Ну и вообще, в принципе, конечно, церковью они почитаются как святые. То есть это притягательная точка, вообще Муром притягательная точка для паломнического туризма. Захоронение мучеников, значит, русских князей, которые отдали жизнь борьбе за православие. Но самое интересное, чем Муром примечателен для нас, исследователей русского туризма, внутреннего и въездного туризма. Это город, который надо срочно брать в руки власти. Да, мозговым штурмом. Представляете, Муром, большой город, больше 100 тысяч жителей, живет черт знает как. Какие-то грязные, ободранные заводы стоят.
Так это каждый российский город так живет?
Ну, Суздаль так не живет.
Ну, Суздаль и заводов нет.
Ну, правильно. Суздаль, что делает Суздаль? Суздаль эксплуатирует
свои достопримечательности.
А Муром не эксплуатирует свои достопримечательности. При этом, по официальной статистике, 1 150 000 туристов посещает год Суздаль.
Вот с каждого бы, да, пособирать и направить тысяч, в нужное русло.
И 900 тысяч посещают Муром. И вот, ну, не такая большая разница. До Мурома, конечно, дальше ехать, спору нет, менее удобно, но...
В Муроме есть где развернуться.
В Муроме есть где развернуться. Создали. Деньги сами бегут в этот город. И город их не берет. Это самое ужасное, что только можно представить. Идешь по центру города, хочется зайти там покушать, выпить кофе, выпить зимой...
Кушать нечего.
Выпить зимой какое-то горячее вино, глинтвейн, там грок или еще что-то. Ничего такого нет. Есть три ресторана. Такие,
на весь город, три ресторана.
На весь центр. Есть, конечно, дальше кафе
различные. Но пирожки-то продаются, Сладков.
Я не видел.
Я был в Муроме один раз и два раза вот покупал пирожки. Были очень вкусные.
В монастыре?
Нет, не в монастыре, где-то вот на одной из улиц.
Вот что-то, значит, полакомился. Нам не повезло. Где-то, видимо, они продаются, но Муром разделяется на два таких как бы аспекта там туристических. Это паломнический туризм, то есть для паломников там создано все. Дешевые пирожочки, чаек, там киселек, хлебушка.
Так это где?
Это в монастыре.
Это в монастырях, полк. Да?
Выходишь,
а за пределами монастырей.
Да, выходишь на улицу, хочешь,
прекратилось.
Да, карточки не принимают. Обслуживание очень не очень хорошее.
Ну, в общем, есть над чем работать. Да. Сколько вообще монастырей там можно посетить?
В Муроме находятся два вот ключевых монастыря, которые все в основном посещают, мужской и женский. Это купель Ильи Муромца. Очень интересный краеведческий музей с большой коллекцией древнерусского искусства. И художественной галереи. И вот, ну, собственно говоря, все, что связано так более-менее с историей Муромской земли. То есть, ну и плюс ко всему Вантовый мост, который действительно является произведением искусства.
Все, посмотрели, Андрей, едем домой. Сколько нам на машине от Мурома до Москвы?
От Мурома до Москвы нам ехать те же практически 5 часов. Это особенно, это если не попадешь на Владимирской дороге в пробку. 2 часа ехать до Владимира. Дальше от Владимира порядка 3 часов до Москвы уже по прямой, да. И тут уже нужно молиться всем богам, чтобы только не попасть там в эту знаменитую чудовищную пробку в Коврове и на подъезде к Москве.
Это шоссе энтузиастов, Горьковская,
да,
трасса.
Да, да, совершенно верно.
Если люди послушают ваш страшный рассказ про автомобильные пробки и решат ехать на поезде, либо по каким-то иным причинам.
А вот на поезде лучше. На поезде лучше. Более того, можно ехать на поезде и из Мурома напрямую до Москвы. И, конечно же, очень богатое, хорошее сообщение и автобусное, и поездное. Оно, в общем-то, из Владимира. Да, там идет Сапсан. Там буквально за какие-то 2 часа можно доехать до Москвы. Но вот я рекомендую, да, выбирать интересный маршрут, исходя из следующей линейки. Москва, Рязань, Касимов. Дальше продолжаем, прочерчиваем маршрут через Гусь-Железный, от него до Мурома. От Мурома, если уже устали, дальше сил нет, в Дивеево, предположим, или в Нижегородскую область, в Арзамас, то едем обратно через Владимир. Там можно остановиться, переночевать, посмотреть этот величественный, прекраснейший город. Если будет возможность заехать в Суздаль, но не заезжайте в Суздаль на один день никогда. Это преступление против туризма.
Суздаля.
И против Суздаля, да. Угу. Ни в коем случае. Что касается эмоций, да, они бесценны.
Вот. И не забываем.
И не забываем. Поэтому я всегда всем говорю: ребята, не ленитесь, путешествуйте по России, садитесь в выходные. Если вам интересно получить новые жизненные энергии, позитивный настрой, то езжайте по нашей стране. И слухи о том, что у нас все там мрачно, бедно, уныло, тьфу, плюньте на них, на таких людей, которые вам такие вещи говорят. Любите Россию, она того стоит, наша с вами родина, страна великая. Без преувеличения могу сказать это как человек, который давно уже по ней путешествует.
Спасибо Андрею Малосолову, как всегда было интересно. Увидимся на следующей неделе.
Откройте Россию с Андреем Малосоловым.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.